апостола Павла к римлянам, братья и сестры, есть одна глава, которая представляет собой духовный стержень всего послания, духовную сердцевину. Это шестая глава. В ней Павел говорит о смерти Христа, о воскресении Христа, о грехе, о святости и как все это взаимно связано непосредственно с нашей духовной жизнью, с качеством христианской жизни. И сейчас мы с вами вспомним два последних стиха из этой главы для кратких размышлений. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот рабы Богу есть, по слову апостола Павла. И есть рабы греха. Рабы греха и рабы святости, рабы праведности. Но мы знаем, что в Римской империи, когда вот это послание составлялось, были слуги, были рабы. Между ними есть некоторые сходства. И те, и другие выполняют свои обязанности, поручения. Но и в то же время между слугами и рабами большая разница. У слуги есть должностная инструкция. Он должен выполнять свои обязанности от сих и до сих. Он может работать от звонка и до звонка. Рабочее время закончилось, он уходит и занимается своими делами. Он теперь полностью свободен. У него есть часы рабочие, есть поручения, есть инструкция, и все. А раб? А вот раб-то, кроме выполнения определенных поручений, является полной собственностью господина. У него нет личного времени. У него нет права думать о себе. Он полностью принадлежит своему господину. И вот апостол Павел проводит такую аналогию. Рабы Богу, рабы праведности, рабы святости. И другая противоположность. Рабы греха, рабы дьявола, рабы нечести. Он этим самым хочет сказать, что вот два состояния существует. И когда вот мы знакомимся с учением о грехе, мы понимаем, что грех в библейском понимании – это не просто греховные поступки, это не только плохие дела, злые, лукавые поступки, деяния. Это еще и состояние, внутреннее состояние человека, отчужденного от Бога, от Божьей воли, от Божьего слова, от Божьих повелений. Вот в Риме есть такое знаменитое место историческое. Сикстинская капелла, так называемая. Чем она знаменита и почему там так много всегда посетителей? А вот эту капеллу расписывал знаменитый художник и скульптор Микеланджело. Как же он ее расписал? А вот на потолке картины на библейскую тему о сотворении мира. Голову поднимаешь, сотворение человека, сотворение земли. Смотришь налево, на левую стену, здесь картины из Ветхого Завета и священной истории. Смотришь направо, события из новозаветней истории изображены. А вот на самой фронтальной части, на передней части, огромная фреска под названием «Страшный суд». И на этой фреске два потока людей. Праведники восходят к Богу, на небеса движутся, а грешники низвергаются вниз, в адскую бездну. И вот художнику гениальному удалось как раз подчеркнуть то, что есть грех и грешник. Состояние, что в выражении их глаз, в выражении их лиц, в их позах видно, что они рабы греха, рабы нечести. Это их природа, их состояние. И вот теперь естественным образом эта природа грешная, неизменная их состояние, низвергает их в адские бездны. Как-то вот в Москву в прошлых веках приехал один известный миссионер, проповедник Евангелия, такой посвященный, со стремлением проповедовать в российских тюрьмах. Он получил официальное разрешение на поездку в Сибирь, на поездку в Закавказье. Но когда оказался в Москве, у него появилось желание встретиться с Львом Толстым. Лев Толстой в это время проживал в Хамовниках, тут дом у него был. И вот этот проповедник решил навестить Толстого и побеседовать с ним на духовные темы. И когда он пришел к нему, Лев Толстой сразу задал вопрос: «Какова цель вашего приезда в Россию?» «Посещать тюрьмы с проповедью Евангелия». «А я считаю, что тюрьм вообще не должно быть вот в идеальной стране, в идеальном государстве». Бедекер говорит: «Пока существует грех, будут и тюрьмы, будут и преступления, будет и бандитизм. Грех существует, будут и тюрьмы». Лев Толстой мысль свою высказывает: «А я думаю, что и греха не должно быть. Если человека воспитывать хорошо с детства, с младенчества, помещать его в хорошую среду, образовывать его, улучшать, совершенствовать, и он грешить не будет. И греха не должно быть. Вот в идеале, если так воспитывать человека, шлифовать его, развивать, то греха не будет». И на что приезжий миссионер, проповедник, возразил: «Не могу с вами согласиться, потому что Библия учит, что грех – это великая сила. Грех кроется в сердце, в природе человеческой и обладает великой силой. И вот для того, чтобы его вытеснить, подавить, искоренить грех, нужна еще более великая сила, Божья сила, благодать Божья, сила Духа Святого может только избавить человека от греха». Вот два состояния. Состояние греха, рабство греху. И другое состояние. Рабство Богу, святость – это тоже состояние, но противоположное. А что же такое святость? Любой христианин об этом задумывается. И не только люди церковные об этом думают, но иногда и люди светские размышляют. И разные представления о святости, о святом человеке. Некоторые думают: а вот святой человек – это тот, который в облачении вот, в специальном ходит, большим крестом на груди. Святой человек – это тот, который в монастыре живет, за монастырской оградой, и аскетическими упражнениями соответствующими занимается. И евангельское понимание святости. Его очень хорошо и просто объяснил один наш хорошо известный радиопроповедник Ярл Николаевич Пести. На протяжении там 30-40 лет голос его звучал сквозь шум, сквозь помехи, сквозь глушилки. И вот однажды он проповедовал на тему о святости и сказал: «Дорогой друг, дорогой брат и дорогая сестра, если твои грехи прощены, если ты встретился со Христом и пережил рождение свыше, то подойди к зеркалу, посмотри туда, и ты увидишь лицо святого человека». Ты увидишь лицо праведника, лицо праведного человека. Если сила Божия в тебя вошла, если ты обращен полностью, посвящен, рожден свыше, глянь в зеркальце и увидишь вот там лицо праведника, лицо святого человека. Почему вот он дал такое простое объяснение? А потому что Евангелие так учит. Святость, праведность – это по большому счету дар от Бога. Дар по вере, дар Божий – это одежда праведности, риза новая, данная нам во Христе Иисусе. Вот Христос однажды произнес такую притчу, как некий царь сделал брачный ужин для сына своего. Были направлены приглашения, посланники специальные пошли. Люди получили приглашение, но не явились на это торжество. Кто пошел на поле свое, кто на торговлю свою? Гнев со стороны царя. Тогда он посылает новых посланников, специальных. Идите по изгородям, по улицам и видите всех, кого встретите. И вот привели такой контингент людей. Где-то их подобрали там на дорогах, на улицах, вошли в место, где торжество совершалось. И вдруг замечает хозяин, господин человека, одетого не в брачную одежду. И он отдает суровое приказание: свяжите его по рукам, по ногам и выбросьте во тьму внешнюю. И, казалось бы, сразу вот такое недоумение возникает. Как же? Ведь с улиц его взяли-то. У него же не было возможности найти праздничную, особую одежду. И какие же могут быть к нему притязания? Тем более такое суровое отношение. Выбросить его в тьму внешнюю. Потому что не в брачной одежде он оказался. А где же он ее мог взять, эту брачную одежду-то? А вот, оказывается, был такой обычай. Была традиция. На Востоке и в израильском народе, когда приглашали на брачное торжество людей из разных мест, то при входе стояли специальные люди, привратники, и они выдавали каждому особую одежду, праздничную, необычную, небудничную. Так же было вот и в данном случае. Но этот человек каким-то образом проскочил мимо вот этого пункта, где одежда выдается как дар, как подарок. И оказался в таком состоянии. И в духовном значении. Наша одежда, пророки говорят, она как запачканная одежда, человеческая праведность. Но Он, Господь, облекает нас в ризе спасения, ибо не знавшего греха, Он сделал жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот сущность второго состояния, состояние святости. Но тут же возникает другой вопрос. А есть ли святость по своей природе состояние абсолютной безгрешности, состояние абсолютного совершенства? Можем ли мы делать такие заявления и утверждения? Святой – это что? Значит, абсолютно совершенный, абсолютно безгрешный. Вряд ли можно сделать такое категоричное утверждение. Почему? А потому что вот 6 глава, тут же идет 7. И Павел описывает состояние, в общем-то, святого человека. Как он его описывает? Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю, потому что делаю не я, а живущий во мне грех. Состояние борьбы, состояние противодействия, духовной брани, оно, в общем-то, присуще и человеку, который получил Божью святость, Божью праведность, и от этого никуда не уйти. Искушения. Они сопровождали великих пророков, великих апостолов, праведников. Но искушение само по себе не есть грех. А искушение показывает нашу слабость, нашу немощь и вызывает сознание зависимости от Бога. И очень хорошо установил для себя такое молитвенное правило один благочестивый христианин. Он обращался постоянно ко Христу вот с такой молитвой. «Господи, в часы искушения дай мне Твою святость. Господи, в часы раздражения и гнева дай мне Твое Божье терпение. Господи, в часы моей беспомощности и бессилия дай мне Твою силу, Твою победу». Простое молитвенное прошение. И, в общем, каждый из нас мог бы вооружиться вот таким прошением, потому что и обстоятельства наши жизненные, и ситуации, они оказываются такими, что и искушение, и раздражительность, и гневливость, и состояние бессилия, они, в общем-то, посещают нас. А тем более мы знаем, что есть Божий противник, сатана, и он ходит, как рыкающий лев, ища, чтобы кого поглотить. И, конечно, мы задаемся вопросом, а как же сохранить вот этот Божий дар? Как сохранить Божью святость? А взиранием на Христа. Послание Коринфянам апостол Павел говорит, Он соделался для нас и праведностью, и святостью, и премудростью. И духовная брань – это показатель живого христианина, духовно возрожденного. Вот представим себе простые заболевания, простудные, вирус попадает в организм. Какая реакция со стороны организма? Скачки температуры, то в жар бросает, то в холод. Вот такие перепады. О чем он говорит? А это говорит о том, что организм борется с вредоносным вирусом. Он вытесняет его, он сосредотачивается, сконцентрируется и вступает в борьбу, чтобы вывести из своей среды вредоносный вирус. Также и христианин. Если вдруг какое-то преткновение, какое-то искушение, какой-то натиск со стороны дьявола, тут же противодействие, духовная брань, молитва, упование на Христа. Есть вот два представителя животных мира. Есть овцы, есть свиньи. В Новом Завете, в Ветхом Завете Божьи люди, Божьи праведники, последователи Иисуса Христа сравниваются с овцами. Вот представьте себе лужа. В лужу попадает овца, и в лужу попадает свинья. Как они ведут себя? По-разному. Овца сразу начинает копошиться и блеять, жалобно старается вырваться из этой стихии. А свинья, оказавшись в грязи, в луже, получает удовольствие, наслаждение. Она готова там быть очень-очень долго, потому что ей приятно находиться вот в такой стихии, в такой среде. В духовной жизни мы с вами наблюдаем нечто подобное, нечто схожее. Человек, не обращенный, впадая в грех, считает, что вот это и есть жизнь. Вот это и есть радость, вот это и есть счастье и наслаждение. Мы ради этого живем. Это его родная стихия, греховная. А у человека праведного другие порывы, другие стремления. Хотя бы чуть-чуть соприкоснувшись с чем-то греховным, он тут же старается вырваться. С молитвой обращается к Богу. Разные реакции, разные отношения. Конечно, у нас есть великое средство для того, чтобы идти путем очищения и освящения. Апостол Иоанн об этом пишет в своем первом послании. Итак, братья и сестры, если мы имеем общение друг с другом и ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. вот этот живительный поток крови Христа, стекающий с Голгофы, он обладает великой силой и поддерживает в нас состояние святости и праведности. И вот, возвращаясь к той иллюстрации, о которой мы говорили в начале, панорама, страшный суд, два потока, праведники вверх на небеса идут, в рай, грешники низвергаются вниз, и вот там уже, наверное, позже, под этой фреской установили такое вот возвышение, типа стола, престола, и в центре этого стола крест с изображением Христа распятого. Христос распятый. И это, в общем-то, такой, можно сказать, урок наглядный, урок художественный. Вот напоминание, предостережение, два потока, в котором ты окажешься. И чтобы не оказаться в потоке, где грешники падают в адские бездны, вот, пожалуйста, крест. Голгофа! Христос, Он пришел для того, чтобы сделать нас и праведными, и святыми. Я это для тебя сделал, для тебя совершил, как бы говорит Христос со креста. А что ты сделал для меня? Какова твоя реакция? Будем любить Его, говорит апостол. Почему? А потому что Он прежде возлюбил нас. Вот, дорогие братья и сестры, к чему призывает нас Слово Божие и какие оно предлагает нам средства и дары, чтобы быть воистину учениками Христовыми, детьми Божьими, праведными, святыми во Христе Иисусе. И как Павел об этом пишет в послании к филиппийцам: «Я молюсь о вас, чтобы любовь ваша возрастала во всяком познании и чувстве, и чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, в славу и похвалу Божию во Христе Иисусе. Аминь».